Всем привет, друзья! С вами подкаст Хобби Токс и его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. И сегодня мы продолжаем, так сказать, рассказывать про разное интересное и перемещаемся из гипотетической темы праздников разных народов в более географически локализованные темы. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы сегодня об империи Хань и восстании желтых повязок, которое, по сути, ее, хотя и потерпело поражение, но похоронило ее и таким образом дало, в свою очередь, старт эпохи Троецарствия. Почти все, кто зажигал в ходе, по крайней мере, первоначального формирования этих трех царств, были полководцами, поднявшимися как раз на подавлении восстания. Значит, но для того, чтобы понять, чего вдруг там все взбеленились и восстали, нужно сказать про империю Хань. Вот как по-китайски зовется китаец? Как,
в смысле? Хань, так и зовется.
Да, так и зовется, да, он. Хань-рэнь, да. Причем это именно по национальности. То есть, в смысле, как бы, страны и государства, там по-прежнему в ходу древний термин джунго. То есть, срединное царство, как бы, небесное. То есть, джунго-жэнь — это китаец по паспорту, а хань-жэнь — это китаец по национальности. Вот как раз в честь этих самых, да, вот этой самой империи Хань она и называется. Это была империя, что интересно, сама пришедшая к власти путем массового мятежа. Потому что считается, что империя Цинь, та самая, которая была первой true империей и ввела очень строгие законы, про которые мы вам рассказывали не так давно. Там был случай, когда, значит, 900 рабочих запоздали прибыть к Великой Стене на стройку из-за того, что сильно размыло дороги, вот, они не могли проехать. И им грозила смерть. Где они должны были прийти и тут же быть казненными, видимо, в стену закопанными. Да. Но они решили, что у них есть более интересные занятия, чем это, и решили, раз мы все равно, так сказать, нам нечего терять, давайте восстанем. Тут надо сказать вот что. В истории Китая в целом всяких восстаний огромное количество. Против той же империи Хань тоже было больше одного. Мы несколько упомянем. Но в большинстве эти восстания представляли собой не совсем то, что мы в это слово вкладываем, а скорее нечто, вот как у нас были крестьянские войны всякие. То Разинщина, то во время Смутного времени у нас всякие Иваны Болотниковы и всякие там Дмитрий Самозванцы чего-то набирали, ураганили. То есть это было нечто такие, знаете, восстание по принципу восстания Спартака. То есть подавляющее большинство из них не имело изначально никакого желания никакую там революцию устраивать. А все, что было, это собираемся и начинаем грабить.
Без затей.
Да, причем грабить всех. А то, что в итоге в основном страдают богатые всякие императорские чиновники и прочие, но это потому, что у них есть чего взять. Какой смысл грабить те, у кого ни хрена?
Все логично, да.
Вот и все, да. Но в этом случае они, видимо, тоже что-то такое планировали, но в итоге армия, пользуясь тем, что после смерти императора засилье евнухов, заговоров Джао-Гао и прочего, наступило такое вот междуцарствие. Армия повстанцев сумела в итоге победить. Армии на самом деле было несколько. Вот. И одним из крупнейших их предводителей был Сян Юй, который, собственно-то, и, в общем, нанес решающий удар по цинскому государству. Вот, но был там еще один крестьянин по имени Любан, который вступил в борьбу с ним, как Сталин с Троцким. Вот, и его победил, в итоге сам сел на престол, объявив себя новым императором, который известен как Гао Цзу. Значит, Гао Цзу означает буквально «почтенный предок-основатель», и под этим титулом известен, именем я бы даже сказал, именем известен и другой император, основатель империи Тан, она будет сильно потом. Вот. Ну, это просто, чтобы, так сказать, подражать. Все знатные дома, которые принимали участие в восстании, были зачищены тут же, потому что зачем они такие нужны? И все, как бы, титулы по изначальному плану Любана должны были раздаваться его родственникам, членам семьи Лю. Значит, несмотря на то, что империя Хань всячески открещивалась от наследия Цинь, осуждала идеологию лигизма, вместо нее провозглашала конфуцианство, на самом деле большой разницы с предыдущими временами не было. Да, было изначально, по крайней мере, меньше всяких жестоких поборов, и были смягчены многие порядки, но в целом так-то, в общем, одно и то же. Страна делилась на множество таких, как бы, провинций. Во главе каждой стоял Ван. Вот, этот Ван должен был управлять от имени императора. И, по сути, каждая вот эта вот... каждая вот эта вот территориальная единица представляла собой миниатюризированную империю в целом. С таким же, по сути...
аппаратом управления.
Да, аппаратом управления. То есть там наверху должны были стоять трое почтенных, потом 10-10 министров, потом всякие там меньшие варианты. Меньшие, имею в виду, сановники и так далее. Вот в таком виде династия более-менее воцарилась, и все следующие... Все следующее, в общем, время своего существования, то есть от этого самого, от 202 года до нашей эры, когда Любан воцарился, до 200 до нашей эры, до 220 нашей эры, то есть они 400 лет, считай, продержались, вели борьбу с кочевниками хунну. Если вы слышите, что это как-то похоже на гуннов, то я вас обрадую. Скорее всего, да. Они имеют отношение к началу, так сказать, гуннов. Хотя понятно, что то, что пришло уже в Западную Римскую империю, к изначальным хунну имело уже такое очень туманное отношение. Ну, примерно как современные там турки в Стамбуле имеют отношение к тюркам-агузам с восточного Прикаспия, которые когда-то там прикочевали. Много прошло с той поры времени, и много кого по дороге уже зацепило, так что да. В общем, с самого начала хунну проявили себя как очень неприятный противник. У них был... такой предводитель Шаньюй Маде, как у нас его обычно называют, или Моду, также можно найти эти самые, найти транскрипцию. Факт то, что он был каким-то там младшим, не младшим, знаете, а старшим нелюбимым сыном у своего папы. Вот. Но он знал, что ему престол, видимо, не грозит с такими темпами, и решил действовать сам. Собрал, значит, себе маленькую дружину, такую, чтобы папа ничего не опасался, и стал в ней наводить единообразие. Привел, значит, их всех к своему лучшему коню, сказал, делай, как я, и пустил в него стрелу. Кто-то выстрелил, кто-то решил, что это ерунда какая-то, и за ослушание был казнен. Следующим он велел стрелять в свою любимую жену. Вот. И опять же, кто не выстрелил, был казнен. Так что, когда на ближайшей охоте с участием папы Маде сказал, делай как я, и выстрелил в папу, того моментально превратили в подушечку для игл.
Неплохо, да.
Да, Шаньюи Маде таким образом воцарился и стал надоедать в том числе и ханьцам очень... Да, очень долго хунну с ними то воевали, то получали дань. Причем, что интересно, ханьцы считали, что эту дань платить выгоднее, потому что они смогут развратить, так сказать, кочевников всякими предметами роскоши, они обленятся там, перестанут скакать денно и ночно в седле, и пускать стрелы и так далее. Вот, в общем, так оно шло постепенно, и вся эта возня с хунну, участие там в Играх престолов, в войнах и прочем, приводило к тому, что, во-первых, требовалось много денег на то, чтобы те же самые подарки дарить, всякие там шелка, стада, вино и прочее, чего у хунну ценилось. Это начало, что нужно брать много налогов. А также стараться повысить всяческие доходы государства, из-за чего всю империю Хань творилась свистопляска с то национализацией соляных и железоделательных производств, то приватизацией, то обратно национализацией, то опять приватизацией. Все это, как вы понимаете, не способствовало большому экономическому равновесию и в итоге совершенно его расшатало.
Безобразие.
Во-вторых, из-за того, что основной противник был как раз вот с северо-запада, а также с юга, где вьетнамцы были, там сестры Чинг в один раз восстали и побивали китайцев на слонах, но в итоге их победили и головы их отправили в Китай. Во Вьетнаме до сих пор национальные героини изображаются, как они там на слонах попирают.
Превозмогают китайцев, да.
Так вот, из-за этого в центральных областях страны особо войск не заводили. Более того, там как бы предполагалось, что все, кто для войск понадобится, может в призыв там или в добровольцы, и те на границах найдутся. В центре и так хорошо будет.
Безопасненько.
Нет смысла тратить деньги. Почти сразу же после того, как Лю Бан покойный отправился к правоцам, начались внутренние неприятности из-за этого. Например, вопреки его же указаниям, во всякие должности стали пролезать члены клана Люй. Это его как бы...
Заклятые враги.
Нет, это свойственники семьи императора Лю, потому что была вдовствующая императрица Люй-Джи, вот, которая решила при... у них там просто был такой порядок, что если император не назначил себе наследника и у него нет детей, то вдовствующая королева-мать имеет право назначить сама следующего. Вот, и вдовствующей королеве что-то ударило все в голову, она там устроила просто лютую тиранию, своих соперников то травила, то приказывала отрубить им руки и ноги, и выколоть глаза, вырвать язык и посадить в свинарник.
Какая?
Да, то есть какая вообще отмороженная абсолютно. Кончилось все это тем, что весь клан Люи весь перебили, потому что что-то они вообще потеряли берега абсолютно. Значит, после этого в стране в 2 веке до нашей эры наступила относительная стабилизация. Были проведены всякие послабления для населения, снижение всяких там поборов, подати и амнистии за всякие преступления. Кроме того, что еще интересно, императорская фамилия начала проявлять интерес к даосизму.
Внезапно.
Да, конкретно к школе мысли Хуан Лао, которая строилась на таком как бы обожествлении Лао Цзы, философа-основателя. Вот, и на представлениях о том, что божественный желтый император, который, так сказать, единственный выше, чем Лао Цзы, и, собственно, Лао Цзы склонны реинкарнироваться периодически, чтобы повести, так сказать, народ в дальнейшем. И на это все накладывалось также и учение, значит, о мандате небес, которое в итоге было кодифицировано даже не только даосами, но и конфуцианцами. Что такое мандат небес?
Ну, это когда вы обосновываете свою легитимность не просто на основании того, что у вас там есть крутые ребята, которые могут кому угодно в зуб дать, да, или убить вообще, а на идее, что сами небеса даровали вам эту власть, и, следовательно, все, кто против вас, те против небес.
Да, но тут есть такая засада, что небеса как даровали, так и обратно могут забрать. Это очень интересная для Китая идея, по которой, собственно, Китай был обречен на бесконечный круговорот династий всяких завоевателей и мятежников, которые как бы говорили, что мандат небес теперь у них. Потом они падали под ударами новых восстаний и вторжений в сочетании с всякими внутренними изменами, коррупцией, стихийными бедствиями, эпидемиями. И это как бы означало, что они мандат небес утратили. Собственно, этим объясняется то, что при всей сакральности своей власти китайские императоры никогда эту власть де-факто не теряли. Ну, то есть, какой-нибудь конкретный император там мог стать алканавтом, наркоманом и пребывать в постоянном, так сказать, приходе. Вот. Но в целом такой политики, что император ничего не делает, а за него какой-то там пожизненный наместник или кто-то такой, это для Китая дикость. То есть бывали, опять же, случаи, когда императоров малолетних было несколько подряд, и все время сидели какие-нибудь регенты, в том числе в самом конце династии. Но вот такого, как в других странах, например, в Японии, да, когда императоры... Сколько раз они теряли власть? Я имею в виду в полномасштабном. Ну, давай, смотри. Первый раз они потеряли власть, когда их стали оттирать министры всевозможные из знатных родов еще в середине, вернее, в начале второй половины первого тысячелетия, то есть тогда еще России не было на свете, обрати внимание, им удалось при помощи колюще-режущих предметов эту проблему ликвидировать. Потом императоры потеряли власть уже вот на рубеже тысячелетий, когда их оттерли от власти канцлеры Кампаку, а потом и пожизненные регенты из семей типа Фудзивара, которые были как бы их двоюродной роднёй. Вот, и поэтому вот претендовали на такое. Потом кончилось и это, наступила эпоха правления фактически военных диктаторов сёгунов из рода Минамото, потом и Минамото тоже пошли к чертовой матери, потом еще сменилось два раза, причем оба раза сёгуны тоже были уже сами тоже марионеточными, и при них были какие-то там пожизненные тоже решалы.
Я смотрю, там рекурсия началась какая-то у них.
Внимание, вопрос. А зачем такая сложность-то? Ну, пустили вы этих императоров в расход, новых посадили, делов-то.
Где, в Японии или
да,
в Китае?
В Японии. Вот в Китае почему можно пустить в расход, да, и новых посадить, вон, самому сесть? Да.
Ну, потому что в Китае императоры не являются потомками...
Вот,
Бога.
Я к этому и веду, что в Китае император это как бы должностное лицо, он сколь угодно священен, чиновник, но он священен не сам по себе, а должность его священна в первую очередь, и поэтому если небеса эту должность, с этой должностью, так сказать, снимают, исключают его из партии, вот, и арестуют как врага народа, то, ну, значит, нового назначат. А в Японии нет, там у них нет такого понятия. У них считается, что император есть император, ничего другого быть просто не может в принципе.
Да, и вообще он потомок Аматерасу.
Да, да. Такое бывало много где. Например, вот в государстве Хулугуидов, скажем, довольно долго сохранялись бессильные ильханы, а при них всем реально рулил другой дом, не столь знатный. А потому что не чингизиды. Вот у нас, например, Мамай, да, который прошелся. Uh-huh. Мамай был не хан, как у нас любят его называть. Мамай был темник, генерал. Uh-huh. Вот. В ранге беклербека. А хан потом Тахтамыш пришел истинный. Мы даже потом Тахтамыша отпирались тем, что... А Мамай что? Мамай же не чингизид. Мы, так сказать, его, так сказать, ради вас и били, собственно.
Да.
Да. Ну так вот, в Китае ничего подобного нет. Поэтому там, когда династия деградирует, ее в расход, сажаем новых.
Лучше прежних.
Да, и так до победного. Запомним этот момент. Значит, вернемся к даосизму. Даосизм представляет собой очень такую сложную синкретическую систему, которая впитала в себя в период сражающихся царств множество всяких гадательно-алхимическо-астрологических воззрений и практик, просто потому что Дао как таковое, то есть путь, является как бы всемирным абсолютом, всемирным законом, по которому все устроено и работает. В этом оно сходно с дхармой, которую в религиях индийского происхождения такими же примерно наделяют.
Да, они даже по звуку-то похожи.
Да, вот, из-за харма. Этого ходит очень много разговоров о том, так сказать, кто у кого чего да. спер.
Совершенно... Все, естественно, да, все, толкуют, все... что у них сперли.
Индийцы да. говорят, что вы давайте это, на 500 лет как минимум раньше у нас про дхарму шли разговоры, mm-hmm. чем от ваш Лао Цзы. А китайцы вместо этого отвечают, так вот Лао Цзы, то он же как бы известен как ушедший на Запад, передавший свои сочинения да. пограничному чиновнику для распространения. Он на Запад-то куда ушел? К вам ушел проповедовать?
Да, все так.
Есть даже такая народная легенда у китайцев, что именно Лао Цзы, попав в Индию, стал биологическим отцом Будды.
Вот. Класс.
Я рекомендую за пределами Китая особо не распространяться про эти легенды, это можно огрести.
Да, это точно.
Но это, в общем, показывает. Еще один признак высочайшего почтения, которое питают в Китае к Лао Цзы, он всегда изображается седобородым и длинноволосым. Даже на картинах, которые... изображают рождение Лао Цзы, он уже, значит, его купают в тазу, а он уже бородатый.
С бородой народился. Да.
Да. Да. Это такой, да, он родился с бородой.
Очень уважаемый человек.
Да, за счет всех этих, во-первых, познания Дао как такового, то есть того, что, например, все переходит в собственную противоположность рано или поздно, то есть, например, ты, допустим, там богат, ты становишься небрежен, ленив, расточителен и разореешься, теряешь богатство. Оставшись ни с чем, ты начинаешь усердно вкалывать, вот, берешь себе вторую, третью работу, скапливаешь средства, вкладываешь их в верное дело и снова становишься богатым. Понятно, да?
Да. У некоторых это на протяжении трех поколений происходит.
Да, приблизительно. Ну, угу. кстати, вот это очень хорошая, да, иллюстрация. И к этому всему еще примыкает сложная космологическая система, по которой все и там сменяют друг друга всякие цвета, эпохи, символы, знаки зодиака, металлы и прочие элементы.
Угу.
Вот, внутри человека тоже всякие там элементы, металл там с деревом, огнем и землей, и т.д. и т.п. В разной мере это свойственно даже и конфуцианству, правда, в таком более философско-символическом виде, а не в буквальном. В общем, даосизм учит, помимо вот этой вот жизненной философии, еще и тому, что можно добиться бессмертия, за счет духовных практик. Можно исцелять себя и других за счет этих самых даосских практик. Совершать всякие волшебные чудеса. Помнишь про, как его, царя обезьянка рассказывали? Вот он как раз учился-то у кого? У даосов и учился.
А-а-а.
И научился всем этим своим фокусам именно оттуда.
Какой?
Да, и кроме того, прорицать будущее, всякие там, в общем, великие события тоже совершать. Из этого вытекает то, что даосизм часто бывал связан в том числе со всякими эсхатологическими настроениями конца света, начала нового и всякого такого. Вот, из этого в том числе растут во многом и корни будущих проблем у династии Хань. Но пока что власти благоволили этой школе, даже... При том, что в один прекрасный момент они написали книгу, в которой доказывалось, что приближается вычисленная смена эпох. Вот на момент империи Хань это синяя эпоха. А следующая будет эпоха желтого неба. Когда небо пожелтеет, вернется реинкарнация желтого императора, и все будет по-новому. Эта легенда потом ляжет как раз в фундамент восстания желтых повязок. Ну а у империи Хани до этого, в середине второго века, было много проблем с восстаниями, потому что начались проблемы с удельными вот этими князьями, которые были назначены править от лица императора в вот эти вот ванства, да? Чтобы решить проблему, советник императора Лю Ци, он же Цзин Ди, посоветовал ему как бы резко урезать все эти наследственные владения, потому что они представляют собой угрозу государству. Император говорит, подожди, но они же там восстанут. А советник Чао Цо говорил, так они все равно рано или поздно восстанут. То есть лучше они сейчас восстанут, а мы им сразу рогатые обломаем. А так они подождут, пока будет какое-нибудь междуцарствие там, или вы заболеете, не дай бог. Вот, и восстанут тогда, и что мы будем делать?
Умно.
В общем, да, император поэтому в 154 году до нашей эры сказал, да, значит... Князья, вы, в общем, так сказать, во всем виноваты. Какие-то там им зачитывал тяжкие вины, и за это у них отбирал те или иные владения. Семь князей из императорского клана, то есть принцы крови, по сути, в ответ на такое восстали. Вот, но были побеждены, всех их очень быстро ликвидировали. И правильно сделали. Так что в этих самых ванствах установился такой порядок, что при наследовании не целиком он наследуется, а делится на всех сыновей. Ну, ты понимаешь, зачем это? Затем, чтобы они дробились-дробились, и в итоге все совсем раздробились. И
не представляли угрозы. Да,
да. Угрозы, да.
Для дорогого родителя.
Да, совершенно верно. Значит, так что этот кризис удалось, так сказать, забороть. В следующие десятилетия империя вела экспансию, колонизацию, в том числе в Средней Азии, и отправила посольство на Запад, которое добрался внезапно даже до Ирана. И установил с ними торговые отношения. Угу. А через Иран, вот, Аршакидский тогда еще, завязали торговые связи с Римской Республикой. Тогда еще.
Вот. Представляешь?
Да. Да. И по этой причине, что в раскопках периода Хань находятся римские артефакты, что в Риме времен Юлия Цезаря находятся китайские артефакты. Это был плюс. Но, к сожалению, у Шелкового пути, который как раз завязался Нашелся и потом и минус. Дело в том, что по нему замечательно ходят болезни всякие.
Это да.
Да, что в итоге, опять же, станет...
К чуме.
Да, ну, там непонятно к чему, но какой-то смертельной, очень заразной болезни. И тебе, знаешь, все равно, от чумы помирать или от оспы, вот, если так и так помирать, в сущности. Так вот, чтобы всю эту экспансионистскую деятельность финансировать, к концу второго века до нашей эры великий император У решил, что пора отходить от экономических заветов Адама Смита. Кстати, кто это, подумал император У. И заняться интервенционизмом.
Например, то есть торгаться ко всем.
Нет, я имел в виду экономическим интервенционизмом. Ага. Вот он как раз тогда и национализировал соляную и металлургическую отрасли, опасаясь, что, во-первых, купцы скрывают доходы от налога, во-вторых, купцы в целом стали какими-то очень уж богатыми. А надо вам понять, что в империи Хань, в частности, и в китайском государстве вообще купцы считали за низкое, подлое мужичье. И вот эта вот идея даже дошла до Японии, в том смысле, что там как бы господствующим сословием считались самураи и буси. Ну да, там выше еще кугая, но этих кугая уже осталось 3,5 человека, они не сословие уже никакого не представляли. За ними идут крестьяне, потому что на них все держится, так сказать. Народушка. А в самом низу купцы местные, потому что они не сеют, не пашут, какой-то херней тут спекулируют. Непонятно, кому нужны и зачем. Деньги только зря дерут. Вот. В таком же духе и в Ханьской империи был. Например, купцы обязаны были носить белые одежды. Это не круто. Это, в общем, знак низкого положения. Вот. Хорошее положение это носить там всякие красно-синие, там, если ты совсем высокий, даже желтые одеяния. Ну так вот, возвращаемся к император У Ди, в общем, в итоге помре. Вот, и после него начался такой своеобразный период всяких регенств, борьбы придворных клик и всяких там триумвиратов при власти, вот, которые изрядно повредили централизации власти, и в итоге к рубежу тысячелетий держава Хань пришла ослабленной. Связь с вот этими вот среднеазиатскими владениями, как они известны в современной англоязычной историографии, западный протекторат, была ненадежной, так что там что-то делалось, все, кто был во что гораст, вот, так что угроза со стороны, с той стороны и со стороны Хунну сохранялась. В итоге в начале нового тысячелетия власть в империи на короткое время перехватил Ван Ман.
Ван Ман?
Да, Ван Ман, этот, строго говоря, был вообще как бы не из правящей семьи, а из семьи как бы из клана родственной правящей семьи. Я так понял, что это как раз из-за дробления вот этих вот наследных владений у принцев так и получилось. Значит, на рубеже тысячелетий правил император Чен, у которого было в жизни два интереса. Петухи и бабы.
Вот так номер.
Да. В смысле, бойцовые петухи, которые дерутся. Вот. И за этими двумя занятиями он проводил абсолютно все свое время. Так что Ван Ман, как его Родич получил высокий пост в вооруженных силах. Через некоторое время его, правда, попросили в отставку, и он уехал обратно к себе на дачу куда-то, но его вернули. Вот, когда императором был Пин Хань, и он был маленький, и поэтому он свою дочь подсунул императору в жены. К сожалению, в 6-м году, так сказать, от Рождества Христова, император Пин врезал дуба. И следующим как бы стал, опять же, малолетний император, при котором регентом был назначен тот же Ван Ман. Собственно, Ван Ман и избрал этого нового малолетнего императора специально для этой цели. Значит, против Ван Мана восстал ряд членов императорской фамилии Лю, вот, но он их всех разогнал. И сказал, а что, в чем претензии-то? Я же ни на что не претендую. Я вот когда император Лю Ин дорастет, передам ему власть. Но на самом деле Ван Ман следующие три года распускал всевозможные слухи всяких там агитаторов повсюду, которые доказывали, что, так сказать, the end of days is upon us, и что, походу, мандат небес утрачен.
Все пропало.
Да. И только Ван Ман, батюшка, нас может спасти. Ван Ман действительно был человек не просто жадный до власти, а у него был, как бы, он был визионер. Он считал, что необходимо вернуться к благословленным временам предков. Вот, то есть к временам, как бы, еще до Конфуция. И он решил попробовать устроить нечто типа какого-то коммунизма, национализировав всю землю, чтобы каждой семье выделить стандартный, так сказать, участок. Отменить рабство, вести государственные хозяйства. Ну, короче, в общем, кто в колхоз не пойдет,
да,
тот враг советской власти. Это все не вызвало понимания у населения. Безудержная чеканка новых денег привела к гиперинфляции. Вот. Порча монеты, опять же, подорвала доверие к платежным средствам. И поэтому, в общем, против Вана выступили сразу все, кто мог. Ему не повезло, потому что как раз в этот период, в самом начале нового тысячелетия, река Хуанхэ взяла и разделила свое русло надвое. Вот, вот тот рукав, который к Восточно-Китайскому морю пошел, он новый был. И, соответственно, это вся перемена характера, наводнений и прочие проблемы вызвала, в общем-то, просто исход населения оттуда. Их деревни были смыты. И обездоленные крестьяне подняли так называемое восстание краснобровых. Краснобровыми их называли то ли потому, что они красили себе брови в красный цвет, то ли потому, что они носили какую-то красную повязку на уровне бровей, то ли еще что-то. И они, во-первых, грабили все, что можно вокруг, творя беспорядочный разбой. А во-вторых, объявляли, что все эти стихийные бедствия есть следствие того, что на троне сидит узурпатор Ван Ман, которого туда никто не звал, и мандата небес у него нет. Вот. Так что Ван Ман стал собирать войска, для чего ему пришлось отдать указ о повышении налогов, что привело еще больший приток обнищавших в ряды краснобровых. Вот. И они стали наступать уже на столицу Чан'ан, ныне Сиань.
Uh-huh. Uh-huh.
Да. Как говорят, Ван Ман в отчаянии выпустил преступников из тюрем в обмен на свободу, послав их биться. Разумеется, они дошли до первого верстового столба и дальше рассосались куда-то.
Да, не стали ни с кем биться.
В неизвестном направлении, да. Тут заодно с другой стороны, пока Ван Ман отвлекся на краснобровых, подошли другие враги. Дело в том, что опять же дальние родственники императора из семьи Лю, значит, Лю Янь, Лю Сюань и Лю Сю собрали армию, объявили Лю Сюаня императором Гэнши и пошли на Ван Мана. Значит, Ван Мана в итоге, значит, в бою убили и посадили этого самого Лю Сюаня как Гэнши, после чего он немедленно казнил Лю Яня по обвинению в измене, вот, а занявшего было министерскую должность Лю Сю куда-то там сослал в почетную отставку в звании полководца. Лющу, видимо, решил сам уносить ноги, пока цел. Потому что было три Лю, а императором стал кто-то один. Ну, понятно, что два других Лю уже как бы не очень нужны. А главаря краснобровых, кстати, император позвал во дворец и даровал ему какие-то там почетные титулы. Ну, а вообще этот самый главарь рассчитывал на что-то большее, поэтому довольно быстро смазал лыжи оттуда. И продолжил разбойничать. Гэнши этот в итоге был схвачен краснобровыми и убит. Тут-то вылез из отставки сосланный Лю Сю. Третий вот этот, который свергли Ван Мана. Объявил себя императором и значит, замирил краснобровых, их главаря в итоге казнил. Судя по всему, изначально он планировал какую-то дать небольшую должность, но стало понятно, что он, этот атаман, плетет там заговоры в надежде опять поднять народ. Было решено его в расход пускать. Гораздо безопаснее будет. В общем, таким образом начинается следующий период, так называемая Восточная Хань, потому что столица из Чан'аня была перенесена в Лоян, на восток. Связано это, как считается, было с тем, что после хаоса и бардака, вызванного узурпацией Ван Мана и бедствиями и буйством краснобровых, император очень зависел от землевладельцев центральных равнин, вот поэтому он к ним поближе и, так сказать, переполз. При следующих императоров относительно стабилизировали ситуацию. Монополии, как я уже сказал, опять были отменены, и железоделательные и сольные предприятия приватизировали. В стране, тем не менее, начались бесконечные эпидемии то среди людей, то среди животных. Я имею в виду скотину всякую. Вот. Продолжались всевозможные неприятности на границе, связанные с этими самыми, с Хунну, которые, правда, были уже в упадке, но все равно. При дворе сформировалась целая комарилья из всевозможных родственничков императоров и императриц. Вот. А также впервые проявивших себя евнухов. Евнухи начали постепенно забирать на себя все больше полномочий, как распорядители, прислужники и все такое. В итоге они де-факто определяли, кто будет попадать к императору на прием, вот, а кто не будет, и таким образом могли манипулировать. Евнухи не гнушались всякими заговорами, убийствами, клеветой и прочим в адрес тех, кто представлял для них угрозу. Вот. Все это не могло не привести к упадку державы, при том, что чиновники и знатные люди тоже интриговали против евнухов и пытались как-то их
привести в чувство.
Да, привести в чувство, а лучше разогнать в итоге. Поэтому в втором веке нашей эры шли сплошные бесконечные конфликты между разными придворными группировками, евнухами, приближенными вдовствующей императрицей и т.д. и т.п., что привело к тому, что даже должности при дворе и в войсках начали получаться очень просто. Платишь евнухам деньги, и все, так сказать, в твоих руках.
Ты в хапре.
Да, да. Рассказывали анекдоты про то, что императора Лина евнухи убедили не подниматься на верхние этажи, так сказать, дворца в столице, чтобы он не мог увидеть, какие дворцы взгромоздили себе.
Чего себе? Безобразие какое!
Да, да, да. И получилось, в общем, так, что вот император Лин, наверное, последний сколь-нибудь самостоятельный император, даже говорил, что вот этот самый, что один там из этих самых евнухов мне как отец, а другой мне как мать. Они представляли собой такой совет из 12 постоянных прислужников, так называемых. Это все были евнухи. Короче, вся эта коррупция, полная утрата какого-либо управления страной из центра, распространение разбойничьих шаек и всяких апокалиптических культов, например, действовала такая в Сычуане община, которая в итоге чуть ли не государство из себя некоторые представляла, которая называлась Лудоу Мидао, то есть пять мер риса. Это означало, что нужно 5 доу риса было заплатить, чтобы в нее вступить.
Не кисло.
Да, считалось, что, значит, как бы небо, вода и земля, они, значит, всячески влияют на происходящее через баланс между друг другом, вот, и все это связано в том числе с политической обстановкой в стране, и в итоге у этой секты появилось даже такое подозрительное название со стороны государственных чиновников, как «рисовые разбойники».
Mm-hmm.
Да, эта секта потом, кстати, поддержит и восстание желтых повязок в итоге. Чтобы сделать все еще хуже, на страну нахлынули очередные болезни, видимо, принесенные через шелковый путь. В этом случае они совпадают примерно по времени со знаменитой чумой Антонина.
Ага.
Да. Очень может быть, что это было одно и то же. Мелкие восстания то там, то здесь поднимались, и рано или поздно они должны были во что-то серьезное, так сказать, сложиться. На просторах страны больные люди пытались найти способ лечения от всех этих бесконечных болезней. Ну вот, Чтобы вы понимали, 177 год эпидемия, 173 год эпидемия, 179 год эпидемия, 182 эпидемия, 185 эпидемия. Ну, это
сплошные
как бы...
эпидемии, да.
Да, тут даже атеисты сделаются сторонниками всяких эсхатологических учений. И люди пытались прибегнуть к каким-нибудь способам лечения... Вот, всякими колдуй-баба, колдуй-дед, всякими зельями, молитвами, заклинаниями. А, кроме того, считали, что все эти эпидемии неспроста. Они привели, как бы, насланы небом за, во-первых, грехи наши, а во-вторых, за грехи правящей династии, которая все развалила окончательно. Вот, так что постепенно начинает формироваться учение о великом мире, или Тайпиндао. Те, кто сведущ в истории империи Цин, могут сказать, подожди, были же там тайпины тоже, с которыми все тоже воевали-воевали, такие сектанты были. Они все друг, так сказать, у друга все тырили.
Творчески заимствовали.
Да. В общем... Предполагалось, что значит, скоро наступит эра Великого Мира, вот, и эпоху Синего Неба, которая вот сейчас, сменит эпоха Желтого Неба, когда вернется, значит, Желтый Император. Насчитав чего-то там, народный целитель по имени... Джан Дзяо, он же Джан Дзюэ. Дзюэ это, насколько я понимаю, классическое прочтение, а Дзяо более современное. Вот. Народный целитель Джан Дзяо начал считать-считать и досчитался до того, что в 184 году по нашему календарю начнется новый цикл, так сказать, и придет желтое небо и все остальное.
Классический Нострадамус.
Ну да, китайский. Только он был народный целитель. Это означает, что в тот момент у него был как раз серьезный авторитет среди людей, которых он привлекал своими этими колдунствами, от которых они там якобы выздоравливали.
Угу.
Соответственно, в... столица даже, даже среди дворцовых евнухов уже появились последователи Джан Дзяо. Его сектанты начали писать на стенах всяких там чиновных зданий и на городских воротах по всей стране путанные пророчества о том, что, так сказать, грядет желтое небо. Чиновники посчитали, что как бы это, ну, даже хорошо. Пусть пишут, так сказать, чем больше пишут, тем меньше бунтуют, в принципе. Тот факт, что в столице, в Лояне, были последователи Джан Дзяо, и среди дворцовых евнухов тоже были сведущие в их учениях, вызывал у правящего режима такое, знаете, благодушное настроение о том, что, ну и что, это как бы модная тема, все вон в нее что-то ударились. И все попытки как-то их вразумить, в общем...
Не привели к успеху.
Да, ничему не привели.
Понятно.
Значит, кроме Джана Дзяо действовали также его братья, тоже Джаны. Джан Бао и еще там какой-то, забыл. Вот. И в как бы... В 184, значит, уже математика начала отказывать в голове. Да, значит, в 184 году они начали восстание. Вообще, на самом деле, восстание намечалось на несколько более поздний срок, чем оно реально началось. Они просто про них пронюхали, значит, власти, и один из их резидентов в столице был схвачен и порублен. Ну, короче, четвертован.
Неплохо.
Да. Так что было решено выступать сейчас. Повстанцы повязывали желтые повязки. В таком виде они выступали с всяким древковым оружием, несли транспаранты и флаги с иероглифами «Синие небеса мертвы». Тысяча лет жизни жил тому императору. Весь северо-восток страны поднялся, там считается, что как минимум десятки тысяч, а может даже там и сотни тысяч восстали. Тут, правда, надо понимать, что многие, как бы те, кто восстал, они вовсе не собирались ни за какие там желтые небеса умирать, а просто хотели пограбить, пока шум не уляжется, а потом залечь на дно, выправить новые документы. Ну, в общем, все как в этих случаях бывает. Ну, как в любой гражданской войне. У нас что, лучше было, что ли? Вот. Так что мятеж первоначально имел полный успех. Во-первых, чиновники не ожидали того, сколько именно этих самых культистов-генокрадов, так сказать, у них завелось.
Да.
Во-вторых, они не ожидали, что во главе может стоять какой-то бродячий лекарь, по сути.
Да.
То есть они ожидали проблем от всяких там знатных военных и прочих, а тут такое. В-третьих, правительство совершенно не понимало, что крестьяне доведены бесконечными поборами, болезнями и стихийными бедствиями до крайности, в которой у них абсолютно мутится в голове, из нее выветривается прежняя вера в доброго императора, да, и заползают туда всякие вредные для страны воззрения о том, что мандат небес потерян, так сказать, и нас ведет не какой-то там Джан Цзяо, а небесный полководец желтого неба, вот, который будет служить, так сказать, желтому императору и все такое.
Опасно, опасно.
Да.
Такое, да.
Да, то есть получилось такое как бы одновременно крестьянское религиозное, да, восстание крестьянское, сектантское такое. А еще один фактор успеха был в том, что, как я уже сказал, сил в центре страны на отражение подобных угроз у правительства не было. Все только по границам на, так сказать, опасных направлениях. Вот. Соответственно, поначалу, пользуясь всем этим эффектом неожиданности, желтые повязки нанесли ряд поражений императорским войскам. Происходили всякие драматичные события, типа нападений на правительственные учреждения, разорений всяких там богатых поместий, прибиваний всяких богатых и чиновных к всяким воротам, деревянным гвоздями, вот, и тому подобные забавы народные. Был такой, например, настроение правительства Джао Цянь, который был главой округа Жунань. Вот. И он хотел было биться с повстанцами, вот, но его, как бы, его база, когда он ушел, подверглась нападению мятежников. И тогда семеро его чиновников, которые оставлены были за него, значит, хотя и не были военными, они все взялись за мечи и всемиром выступили против них, и геройски все погибли, разумеется. За это их потом объявили как семь добродетельных мужей, которые до конца исполняют свой долг. А что, его долг был неосуществим благородным мужем с самого начала. Значит, из-за творящегося в бардаке, в этой самой Жунане бардака, на подавление был отправлен молодой образованный чиновник, назначенный командовать кавалерией, звали его Цао Цао. Вот, и Цао Цао удалось нанести мятежникам чувствительные поражения в Жунане и окрестностях. В других регионах эти самые повстанцы тоже начали постепенно подавляться, потому что на них были брошены личные дружины великих домов. Великие дома к тому времени, в принципе, уже сложились как экономические и политические, так сказать, сущности. И простым крестьянам было хорошо видно, что, например, если ты, так сказать, поклянешься в верности какого-нибудь там дому Юань, то тебе, значит, будет гораздо лучше, чем если ты останешься государственным. То есть ты будешь меньше нести повинностей, вот, меньше платить всяких налогов, то еще тебя не могут призвать, там, мобилизовать. И как бы вот эти вот охранные структуры, скажем так, которые создали великие дома, потом были развернуты в целой армии. И совместными усилиями им, а также некоторым другим полководцам, например, Дунчжо тоже был отправлен туда же. Лю Бэй был такой дальний родственник тех Лю, которые императорской семьи, тоже участвовал в борьбе с повстанцами изначально со своими побратимами. Так что к, значит, к концу 184-го восстание было уже, по сути, подавлено. Братья Джаны были убиты. Вот, так что, как бы, с одной стороны, империя вроде бы выстояла. Но! Во-первых, все эти массовые мобилизации, разгромы и тому подобное пагубным образом сказались на положении дел в стране по понятным причинам, а также на авторитете центрального правительства, которое, по сути, без силы великих домов ни с чем справиться не могло. Множество банд бывших желтых повязок продолжало действовать в стране всякими там гнездившими в всяких там горах и терроризируя потом годами окрестности. Ну, например, был такой в 188 году эпизод, когда в округе Сихэ, в долине Белой Волны, скопилось там что-то около 100 тысяч разгромленных этих желтых повязок. Поскольку желтые повязки уже не существовали, их называли просто разбойники Белой Волны. Вот. С ними как раз, собственно, и боролся Дунчжо со своими силами. Ну так вот, я это все к чему? К тому, что военачальники, собравшие свои силы на почве этой темы, не хотели их распускать, потому что понимали, что это их козырь в дальнейшей политической борьбе. Значит, кроме того, императору один придворный в 188 году дал пагубный совет о том, что чтобы побороть повстанцев, необходимо расширить полномочия местных властей. То есть до этого они именовались надзирателями, смотрителями, а теперь оказались губернаторами. Им не только можно было смотреть за порядком, но и собирать налоги и командовать войсками. Вот. И на вот этой базе начали формироваться варлорды, из которых потом, собственно, троецарствие и поднимется. Значит, тем временем в столице продолжался бардак. Один из членов императорской фамилии, Хэ Цзин, вошел в переписку с главой одного из великих домов, полководцем Юань Шао, который тоже отличился в борьбе с повстанцами желтых повязок. Замыслил вместе с ним ликвидировать евнухов и прекратить эту их коррупцию в итоге. Однако евнухи про все это пронюхали, и когда Юань Шао пришел на встречу с Хэ Цзинем, ему показали его отрубленную голову. Вот. Юань Шао был, мягко говоря, не рад и просто атаковал дворец, перебив кучу евнухов. Императору и его брату, они были малолетними, я так понял, пришлось бежать оттуда. На поддержку Юань Шао двинулся тот самый полководец Дунжо. Вот, и нашел бродящего где-то там по горам и лесам императора и его брата. Дунжо, несмотря на то, что, так сказать, его задачей было водворить императора обратно в столицу, решил, что ему попал в руки козырь. Он сместил, а потом убил императора Шао, и на его место посадил его младшего брата. Отравил вдовствующую императрицу, вот, и решил, что он теперь станет владычицей морскую.
Ага,
это не сам. Могло, да, понравиться всем остальным, и против Дунжо сформировалась достаточно рыхлая коалиция, в которую входили те же самые Юань Шао, Цао Цао и другие. Им удалось Дунжо выгнать из столицы и заставить его вместе с марионеточным императором убегать на север. Цао Цао пытался преследовать его, но остальные не поддержали, опасаясь того, что сейчас кто-то кого-то предаст и будет вот неудобно. Так что из его преследования ничего не вышло. Тогда Цао Цао и сотоварищи решили действовать иначе. Подкупили ряд приближенных Дунжо. Он был такой, знаешь, хам, который очень много конфликтов ненужных затевал с приближенными. И против него выступил даже его приемный сын Люй Бу.
Всех вот. Достал.
Предал его, да, и убил Дунжо, да. Правда, Люй Бу потом еще всех тоже предаст 10 раз и убьет тоже.
Да.
У него какое-то хроническое было, видимо, что-то. Вот. А, значит, императора малолетнего Сяньди прибрал к себе, к рукам Цао Цао, который был пожалован императором Чен Сяном, это типа премьер-министр. Вот, и Цао Цао таким образом получил даже, представляешь, право находиться в присутствии императора в обуви, при оружии.
И не может быть.
Когда он заходил, он мог заходить на комфортной скорости. Потому что вообще, как бы, этикет предписывал забегать к императору бегом.
Класс.
Так что и команда была бегом.
Да.
Ага. А также, когда начинается с ним речь, был такой обычай, надо сначала представиться. Потому что где императору запомнить всех этих?
Да.
А Цао Цао не представлялся, потому что как бы он был один такой. Ну и, в общем, кончилось все это тем, что когда Цао Цао помер, император вот этот вот Сяньди со вздохом облегчения сказал: «Я устал, я мухожук», и передал, подписал указ о своем отречении в пользу Цао Пэя, сына Цао Цао, вот, который объявил себя императором государства Вэй. Услыхав про это, все остальные, тот же Лю Бан, например, тоже объявил, а что это он объявил себя императором? Я тоже хочу быть императором.
Да.
И с этого момента история державы Хань кончается, а начинается эпоха Троецарствия, когда на месте единого Китая уже не было никакого признаваемого всеми правителя. Вот. Кстати, ты знаешь, кто был наследником этого самого бывшего императора, которого в князья, так сказать, отправили?
Кто же?
Его внук, которого звали Лю Кан.
Лю Кан? О,
да,
круто.
Видимо,
не тут ли это Лю Кан?
Продевал там всем в прыжке с ноги.
Да.
Ну, в общем, империя Хань окончательно грохнулась. Наступил период турбулентности с всем этим троецарствием, которое потом еще очень долго не соберется воедино. А вот всему виной, видите, казалось бы, провалившееся восстание желтых повязок. И на этой глубокомысленной ноте будем заканчивать.
Да, мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, комраду с ником Acid Burn, а также комраду с ником Гх. Дорогой комрад, напиши нам, как правильно произносится,
да,
твое имя.
Мы потому, что не всегда.
Не произносится. Ну и, конечно же, Нобу. Куда же мы и без Нобу. Также мы все напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, разрешенный пока что везде, приходите и туда, там тоже разные интересные происходят вещи. Ну и, Домнин, на этом, наверное, мы будем перемещаться,
да,
в наше послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что это был 579-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с нами, с вами, с нами со всеми были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Ауралиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!